Суббота, 28 декабря. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Дилетант» и слушателей платформы «Эхо Онлайн». На своем месте программа «Книжная казино истории». И да, 2024 год подходит к концу. Впереди Новый год. Города украшает праздничная иллюминация. Предновогодняя суета охватывает, не знаю, мне кажется, даже миллиарды людей по всему миру. И, казалось бы, войны, катаклизмы, эпидемии и прочие напасти никуда не делись, но мир замирает в ожидании какого-то чуда. Где-то рождественского, где-то предновогоднего. Но, как говорится, на Деда Мороза надейся, а сам не плашай. И об этом не только. Мы сегодня поговорим с писателем, филологом, автором сборника рассказов, который вот у меня на руках, «Случай в маскараде», «Несвяточные рассказы» Майи Кучерской. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, здравствуйте все.
Согласны ли вы с утверждением, что Новый год – это главный российский праздник, который объединяет всех, независимо от возраста, пола, конфессии, национальности и каких-то прочих убеждений и предпочтений?
Да, совершенно согласна, конечно. Новый год действительно впитал в себя рождественские ритуалы и отчасти такую специфику, а именно мистику, представление о том, что раз вот после этого щелчка наступит совершенно новая жизнь. Но впитав вот эту рождественскую специфику, он оставил где-то за бортом всякую религиозную атрибутику, и поэтому действительно стал внеконфессиональным и, наверное, самым любимым. Все еще, мне кажется, все еще в Новый год совершенно, причем у поколения поколением сменяется, а даже у самых молодых людей этот праздник вызывает особые чувства, теплые, сентиментальные, это нежные.
А как вам кажется, почему после распада Советского Союза Рождество все-таки не вернуло былую значимость, а стало сугубо такой конфессиональной историей, сугубо конфессиональным праздником?
После распада Советского Союза, потому что ничто не проходит бесследно, потому что когда за 70 лет атеистически протекают, да, и вытаптывают потихонечку в людях веру, более того, как известно, да, там в 30-е, 40-е годы даже еще за веру можно было очень, захождение в храм, за открытое исповедание христианства можно было попасть в тюрьму, собственно, абсолютно сломаться, могли абсолютно сломать полностью жизнь, но как-то люди отвыкли, и действительно, хотя, как мы знаем, в 90-е церковь русская православная пережила необычайный подъем, когда совсем молодые люди, воспитанные тоже в атеистические времена, и более старшее поколение туда ломанулись, хочется сказать, пошли в церковь. Тем не менее, все-таки процент ничтожен этих новых верующих был 5% в лучшие времена. 95% остались как-то вне религии, и поэтому, естественно, ну, Рождество не стало, не вернулось на прежние позиции.
В предисловии вы замечаете, что до революции у русских писателей, да не только русских, соответственно, у западных она тоже была, но мы фокусируемся сейчас на нашем, на отечественном производителе, скажем так, была традиция радовать своих читателей святочными рассказами, и что как только советская власть отменила Рождество как праздник, традиция нарушилась. А почему не зародилась новая именно традиция новогодних рассказов? Ведь Новый год, в конце концов, восстановили даже еще при Сталине.
Да, верно. Вы знаете, она отчасти возродилась. Но возродилась, как ни странно, да, у этого есть свое объяснение, в детском таком секторе, что называется, на этом уровне. Новогодние стишки, новогодние сказки в огромном количестве. Это та же святочная литература без Христа. Это совершенно то же самое.
Кук и Гек – это святочная литература?
Безусловно. Это новогодний рассказ, в конце которого случается чудо. Папа приезжает. Это главное чудо. Герой, полусироты, типичный святочный мотив, они должны преодолеть огромное количество препятствий и заслужить свое чудо. Тоже святочные рассказы и вообще сказки, ну, святочные рассказы в том числе. И они его заслуживают. Елка, папа, Новый год, все. Конечно, но это исключение. Вы очень метко назвали Чука и Гека. На самом деле, вспомнить вот такие новогодние рассказы, которые впитали святочную традицию Не детский, я, пожалуй, не возьмусь. Скорее, кинематограф. Кинематограф эту святочную традицию перенял. Ну и что там говорить про иронию судьбы? Конечно, «Карнавальная ночь» и огромное количество фильмов советских, сентиментальных, которые построены вот именно на этом таком абсолютно архетипическом, хочется сказать, святочном сюжете.
А,
И вот
можно сразу уточнение, а почему тогда Иван Васильевич меняет профессию? Это святочный сюжет, это именно такое кино, которое смотрит всегда перед Новым годом. Ведь там же дело вроде летом происходит, вообще никак Рождество и христианские праздники не присутствуют.
да, это хороший вопрос. Я думаю, потому что столько фильмов не смогли в свое время просто сделать новогодних. Но этот фильм все равно с разной такой. Еще «Святочные рассказы» одна тоже одна из вариаций была именно такая куролесица и путаница и комедия ошибок. И поэтому в этом смысле как раз по этой путанице здесь есть сходство со «Святочными рассказами», но антуража нет, вы правы, абсолютно. Тем не менее, на Новый год часто показывают этот фильм, тоже верно. Но интересно, мне вообще кажется, вот вы знаете, я подумала вдруг, я когда-то диссертацию писала про «Святочные рассказы», а потом, не потом, а параллельно замечательную книгу, тоже это была докторская диссертация, а потом это стало книгой, написала Елена Душечкина про «Святочные» тоже традиции. Но и она, и я остановились на советском времени. А ведь посмотреть, как, в каких формах традиция трансформируется и во что она выливается, да, как этот асфальт пробивается, и какие ростки зеленые, все равно вырастают жанровые на почве вот на этой вытоптанной, но все-таки не умершей. Очень интересно. И интересно, что действительно то, что мы сейчас с вами обсудили, что с одной стороны святочные рассказы, тексты перетекли в детскую литературу, а все-таки они перетекли и уже не в литературу, а во взрослый вполне кинематограф. И почему так получилось, почему именно взрослых святочных рассказов, пускай новогодних, практически я не встречала, это тоже интересно. Интересно, как оно все развивалось.
Писатель-филолог Майя Кучерская у нас в гостях. Вы смотрите или слушаете «Книжное казино». Я хочу обратить внимание на математику, простую математику, что на каждых 10 зрителей приходится всего лишь один лайк. Давайте сокращать эту пропорцию. Один зритель, один лайк, и тем самым вы поздравите нас всех с Новым годом, Рождеством и другими сопутствующими праздниками. Ну, не забывайте, что трансляции можно делиться с друзьями, так вы поможете найти нам единомышленников, и любая форма поддержки проекта «Живой гость» и «Дилетант» всегда приветствуется. И ну, я уже упомянул, что традиция святочных рассказов – это не только сугубо наша отечественная, но и, конечно, зарубежная. А сильно ли отличались сюжеты, которые поднимали в своих текстах наши авторы и, соответственно, их зарубежные коллеги?
Не сильно, потому что наши сидели в классе, где преподавали как раз зарубежные коллеги. И все-таки традиция эта зародилась именно в Западной Европе. Первый святочный мини-рассказ, а повесть написал Чарльз Диккенс, «Рождественская песнь в прозе». И это все неудивительно, что появилась такая история именно в Англии, в которой уже к тому времени сложилась довольно такая, я бы сказала, прописанная традиция празднования Рождества. Ведь праздник, во время праздника надо что-то делать, да? Какие-то совершать действия. Ну хорошо, сходили в храм, окей, а еще что? И вот в Англии этот набор действий был как-то разработан гораздо лучше, чем, скажем, в России к тому времени. То есть это обязательно праздник семейный, должна собраться вся семья. За столом, значит, в середине стола должно стоять блюдо большое с гусем. Мы, подобно волхвам рождественским из Священного Писания, тоже дарим подарки. И вот поскольку эта традиция бытовая в Англии была очень сильно развита, мне совсем не удивительно, что именно в Англии этот жанр зародился. И Диккенс написал свою рождественскую песню в прозе, как мы помним, эта история про жадного дядюшку Скруджа, который стал потом добрым. Дальше у этой истории было огромное количество подражаний, в том числе в России. Ну, из самых известных это, наверное, «Зверь» рассказ «Зверь» Николая Лескова, где злобный дядюшка стал добрым именно на Рождество. Но есть менее известные, скажем, совсем там просто, просто кальки есть. Это Григорович «Зимний вечер». Ну и много других было авторов, которые на Диккенса оглядывались. И не только на Диккенса, как было показано тоже филологами в замечательных разных исследованиях, знаменитейший рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке», про мальчика, который замерз и обрел свою елку только у Христа на небе, это пересказ в прозе баллады немецкого автора Рюкерта, которая была написана еще в 1815 году, больше чем за полвека до Достоевского. То есть баллада, балладная традиция, да, которую тоже потом Жуковский перенял. Это все традиция западная. Баллады были тоже святочные, и история про мертвого жениха часто происходила именно на святке, которую мы знаем по Светлане, например, Жуковского «Словом». Просто так сложилось, что действительно наши авторы скорее подражали тем авторам, но, разумеется, отличие главное было в русской специфике. И я думаю, что, знаете, это чистая интуиция, хорошо бы это проверить, конечно, что у нас любимым сюжетом стала история про бедных, несчастных детей, замерзающих сирот, или просто бедных людей, которым наконец на Рождество приходит чудо, тепло, деньги, елка, чудесный помощник, чудесный доктор Куприна, еще один классический святочный рассказ, который вот их из этой бедности, из этой нищеты, из этого холода и голода вынимает. Я думаю, у этого были социальные причины. Все-таки, возможно, Россия жила более бедно, чем Европа Западная, хотя и там хватало, но не в таком количестве. Поэтому там истории немножко другие. Ну и о Генри, разумеется, «Дары волхвов» – это тоже история про бедность, но акцент все-таки в ней не на бедности, а на любви, да, которую проявляют друг другу герои. Ну, так что вот у нас как-то более, мне кажется, более драматичные, трагичные эти рассказы. Всегда с счастливой развязкой, но тем не менее.
Ну да, социальная атмосфера, она, конечно, накладывала свои отпечатки, какое-то наслоение происходило, но, говоря о социально-общественной обстановке, да, ведь за рубежом не было таких потрясений, которые были в России, революции, приход власти большевиков, которые проводили свой какой-то, власть проводила какой-то свой мега-эксперимент над народом, над населением, над гражданами. И, соответственно, да, мы уже поговорили, что традиция святочных рассказов, она прервалась. За рубежом, как обстоят дела, во что она трансформировалась? Тоже кинофильмы, не знаю, какие-то рождественские гимны по-новому, или все так же, не знаю, в периодических изданиях выходят каждое Рождество рассказы больших писателей, не только больших, но и малых, касающиеся Рождества?
Вы знаете, конечно, кинофильмы, мы все эти фильмы тоже смотрели, да, и множество есть прекрасных фильмов и для взрослых, и для детей. Мультфильмы, да, анимация тоже. Про журналы, насколько я знаю, есть, продолжается традиция, и публикуются рождественские рассказы, но и они изменились, и они изменились. И главная перемена – это, конечно, по пути утрата именно религиозного начала. Всё-таки изначально святочные рассказы всегда так или иначе у них звучала тема христианская, да, и напоминание о том, что мы, собственно, празднуем, да, но в западной традиции и бытовой тоже все поздравляют друг друга с Рождеством, но уже не все даже знают, что, собственно, случилось, кто, собственно, родился. И это отчасти тоже результат обстоятельств сложившихся, потому что, как мы знаем, елку многие воспринимают как оскорбление чувств нехристианских верующих, ну и прочее. В общем, все дальше уходит христианское празднование прежде христианского праздника от истоков, да, и все больше превращается в абсолютно светский праздник, когда все радостно, значит, друг друга поздравляют, а потом отдыхают на каникулах. Вот. Так что традиция сохранилась, но рассказы изменились.
Я на всякий случай еще раз покажу нашим зрителям, как выглядит книга, потому что если вы еще не определились с подарками на Новый год, помните, что книга была, есть и будет лучшим подарком, и вот на Новый год случай в маскараде, несвяточные рассказы, всячески вам рекомендую. Но мы еще, да, будем сегодня говорить, продолжать.
Никита, я можно,
да.
Чтобы уже не уйти от этого далеко, тоже покажу еще одну книжку. Я не знаю, вы про нее рассказывали, «Чудо»,
да? Знаете, я тоже подготовился. Вот она,
все,
вот она.
Хорошо. Все, тогда
здесь на месте.
Умолкаю, потому что есть еще одна книжка замечательная, где
да.
Тоже вы прочитаете современный
святочный. Но раз мы ее упомянули, она как раз возрождает вот эту традицию святочного рассказа? Или святочный рассказ это обязательно должно быть опубликовано в каком-то периодическом издании, потому что если мы ссылаемся на 19 век, это все-таки литературные журналы, не только литературные, там, не знаю, газеты, это, скажем, такое было приложение, дополнение, а это все-таки целый сборник. Сборник довольно такой внушительный, который надо приобрести и прочитать.
Вы знаете, я предвкушаю чтение, я только вчера его получила в руки. Я читала там два рассказа, свой и Марины Степновой, замечательную такую страшную сказку. Это скорее сказка «Кот Блэт», она называется. И мне предстоит еще прочитать всех остальных участников этого сборника и понять, что же и кто же, как же они там интерпретировали вот эту тему. Потому что, насколько я знаю, как участник, собственно, сборника, задача написать святочный рассказ не стояла. Нужно было просто написать историю про чудо, желательно как-то связанную с Новым годом. Но это рамки были не жесткие, это не святочный рассказ. И я пока не знаю, действительно, как с этим справились Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин, Вениамин Смехов, Сальников, Служитель, Драгунский, ну и другие замечательные авторы, Матвеева, Идиатуллин, современные, да. Очень мне интересно, как исследователи этой традиции, что и как, кто куда пошел. Я подозреваю, что тоже мы там не встретим слов о младенце Христе. Может быть, рад буду ошибиться.
Ну, я признаюсь честно, тоже не прочитал, только вчера по совпадению получил.
Вышла, да.
Да, у нас, наверное, одинаковый Дед Мороз, который раздавал подарки, скажем так. Да, но все-таки имена, которые перечислены, это Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Майя Кучерская, Денис Драгунский, Александр Цыпкин, Анна Матвеева, Шамиль Идиатуллин. Ну, это уже повод взять эту книгу. И многие другие, конечно, не только ими ограничивается эта книга. Но в своем...
Ваш вопрос, кстати, извините,
да.
Вы же меня спросили про периодику, а я ничего не ответила и хочу как раз ответить, потому
давайте.
Что это тоже очень правильный вопрос. Вообще-то сначала так и было. Конечно, рассказы публиковались в газетах, в журналах, под Рождество, понятное дело, ну и немножко после. И потом довольно скоро стали издаваться сборники святочных рассказов. И так что вот эта книга «Чудо», она тоже наследует этой традиции, но только другой немножко, а именно сборников. И они всегда были праздничные, с картиночками, там, с золотым тиснением, такие очень нарядные книжки, которые, намекал издатель, являются как раз, уже тогда он на это намекал, прекрасным подарком на Рождество. Некоторые книжки назывались так, чтобы читатель уже не сомневался, «Подарок на Новый год», так называлась книжка, или «Подарок на Рождество», бери книжку и дари ее. Поэтому были книжки.
Опять же, возвращаясь к вашему сборнику «Случай в маскараде», вы в предисловии пишете, что настоящий святочный рассказ сегодня невозможен, мы это и даже в эфире уже проговорили, и ровно потому, что Рождество как раз потеряло первенство среди праздников, именно светское первенство. И поэтому ваш сборник носит подзаголовок «Не святочные рассказы». А что их тогда объединяет?
Да, вы знаете, я... Надо сказать, что этот сборник, вот, чтобы рассказать, что их объединяет, я несколько слов скажу вообще, что туда вошло.
Mm-hmm.
Туда вошли рассказы, которые я писала как раз по просьбе разных изданий, потому что действительно уже в 2000-е, не сразу, но где-то в 2010-е годы эта традиция начала активно возрождаться, и некоторые глянцевые журналы, которые даже не публиковали обычно, не публикуют обычно литературных текстов, стали под Новый год выпускать вот такие вкладочки именно рождественских рассказов. И я таких рассказов написала какое-то количество. Поэтому в эту книжку вошли вот эти рассказы, написанные по заказу, но и при этом, понимаете, ты же не принимаешь заказ, если ты чувствуешь, что ну, ничто не отзывается. Естественно, все равно пишешь очень свой рассказ и очень про свое, но просто в рамочке рождественской традиции. С одной стороны, вошли такие рассказы, их там немало. И с другой стороны, это обычно такие рассказы короткие, веселые, тоже очень такие бодрые, потому что у этих заказов всегда есть ограничения по объему. Там всегда надо написать немного. А вместе с тем, несколько рассказов просто я написала сама. Как парочку, вообще ни по какому не заказу, но они святочные, Пицца Хат, и как раз случай в Маскараде, вот захотелось. Просто написала, и все. И еще парочка, наверное, я включила их туда, потому что они, в них присутствует чудо, отвечая на ваш вопрос. Там есть один рассказ вообще про лето. Дело происходит летом, натурально. День рождения называется. Никакого Рождества и в помине. Но там мальчик, главный герой, скорее детский такой подростковый рассказ, соприкасается с настоящим чудом. Он встречается с Бёрд Вотчером, который ему объясняет, как на самом деле живут птицы, что они делают, о чем они говорят, какие между ними отношения. Он ему это открывает, и этот мальчик видит вдруг совершенно новый, другой, потрясающий волшебный мир рядом. А он до этого скучал на даче и уж не знал, куда ему деться. А вот они, птицы. И нету святок, но есть чудо. Чудо, тепло и еще один очень важный мотив, который в святочной литературе всегда был и остался, и есть в моей книжке, это мотив родства. Родства, обретение связей, потерянных, разрушенных. Вспомним классический рассказ, который никто даже не воспринимал как святочный, когда его в школе проходили. Ванька Чехова, мальчик пишет дедушке письмо. Это святочная история, она опубликована в декабрьские дни. И это святочный рассказ. Что он делает, этот бедный Ванька? Он в письме соединяется с дедушкой. Он восстанавливает утраченную связь с домом, с деревней, со своим детством, со своим раем утраченным. И у меня тоже это есть. У меня тоже это есть. Восстановление вот таких семейных, родственных или, может быть, не кровных, но человеческих связей, как в рассказе «Номер тела». Например, где героиня оказывается перед необходимостью похоронить собственную няню. И с одной стороны, это все катастрофа, а с другой стороны, это и восстановление какой-то, не знаю, высшей справедливости, если угодно, и какого-то другого родства. Вот по такому принципу объединены рассказы.
Писатель-филолог Майя Кучерская у нас в гостях, и я вижу, что соотношение лайков и зрителей сокращается в нашу пользу. Уже на 4 зрителя приходится один лайк, поэтому давайте, ребята, поднажмем. Кто о чем, а я о лайках. Вот видите, поздравьте хотя бы меня тогда вот таким образом с Новым годом. Для меня это будет приятно. Ну и да, не забывайте делиться, и сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами, это книжное казино «История».
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Книжное казино истории». Меня зовут Никита Василенко. В гостях у нас писатель и филолог Майя Кучерская. Мы продолжаем наш такой несвяточный, но при этом и святочный в одно и то же время разговор. И да, не забывайте поддержать нас лайками, поделиться трансляцией с друзьями. Также есть реквизиты для пожертвования проектом «Дилетант и живой гвоздь». Но самое главное, если особенно вы еще не определились с подарком, заходите в наш магазин «Дилетант.шоп», где много всяких лотов. Есть книги, журналы, мерч. Кстати, журнал «Дилетант», обратите внимание, посвящен 25-летию со дня отставки Бориса Николаевича Ельцина. И мы поговорили еще о разных лидерах, национальных лидерах, которые добровольно покинули свой пост. Но если говорить о подарках, обратите внимание на сборник всех комиксов серии «Спасти», который выпускает журнал «Дилетант». Это 6 комиксов «Спасти». Цесаревича Алексея, царевича Дмитрия, адмирала Колчака, Емельяна Пугачева, княжну Тараканову и узников Тауэра. Вот все 6 комиксов объединены в один большой лот и продаются по выгодной цене. Поэтому книга, еще раз повторюсь, лучший подарок. И вот такой подарок мы вам сегодня предлагаем сделать своим друзьям, близким и другим людям, которым хотите сделать приятно. Но чудо. Образ чуда является знаменателем ваших сюжетов, которые вы поднимаете, независимо от того, есть там о чем поплакать, над чем посмеяться, но чудо будто сквозит во всех рассказах. А если говорить о чудесах, когда вы узнали правду, что Деда Мороза не существует?
Вы знаете, очень мягко в моей жизни это произошло. Как-то я вдруг догадалась. И причем обычно у детей это в одном и том же возрасте происходит, в 6 примерно лет, в 6-7. Вот и у меня тогда же. Поняла, что... Знаете, когда я научилась читать по лицам, когда я научилась понимать, что когда родители немножко лукавят, и когда они говорят правду. И вот вдруг как-то стало ясно, что здесь что-то нечисто. Но я бы не сказала, что я ужасно переживала. Ну, на нет и сюда нет. Вот. И более того, воспоминания о Дедушке Морозе, которого однажды мне тоже родственники решили меня порадовать, и мне было там года 3 или 4, оставило во мне ощущение некоторого ужаса. Пришел какой-то чужой дядька абсолютно. Ну, хорошо. Ну, в общем, хорошо. Он одет как-то красиво. Я бы сказала, что у меня не было ощущения, что я встретилась с настоящим Дедом Морозом. А еще он там прокололся, он, собственно, стал, сказал, 1, 2, 3, елочка, зажгись, хлопнул своим посохом об пол, но моя тетя не смогла вовремя нажать на кнопочку, ничего, елочка не зажглась. И тогда она как-то пошла в какое-то другое место. И, в общем, все было очевидно, шито белыми нитками. Даже 3-летней мне было ясно, что что-то здесь не так. Так что вот как со мной это случилось.
А как вы рассказывали, ну, пытались объяснить своим детям, что Дед Мороз есть, а потом, бац, и случился этот диссонанс, что его не существует?
Мне сами сообщили об этом. Ладно, мам, хватит, Дед Мороз не существует. Да, и, конечно, пришлось это признать. Но мне кажется, это одна из самых таких каких-то прекрасных и безобидных, и нежных сказок для детей. И действительно, дети и живут в сказке лет до 5. Они ведь в ней живут. То есть мы как бы ничего не нарушаем, мы никого не обманываем. Мы просто развиваем ту логику того мира, в котором они и так существуют, и без нас. В этом мире, в их до 5 лет, конечно, есть Дед Мороз, конечно, есть Снегурочка, конечно, есть настоящие чудеса, прям совсем чудеса. Так что все хорошо, все органично.
Рассказ «Кто живет в башенке» меня как-то навел на мысль, а становятся ли все-таки люди взрослыми? Или это, например, происходит только в биологическом плане? Не знаю, почему именно этот рассказ, но вот вопрос такой возник.
Хороший вопрос. Сейчас каждый первый ходит к психологу, и там уже это тоже, помимо слов, токсичный и в ресурсе, мы еще выучили слова «внутренний ребенок». И, в общем, психологи давно это открыли, что никуда не девается из нас те эпохи, которые мы прожили. Каждый из нас – это матрёшка, да, там есть маленький, человечек совсем, младенец, ну и так далее, и подросток, и молодой человек. И мне кажется, это, ну или как дерево, да, такие кольца одно за другим. Мне кажется, это очень здорово. И очень здорово, что в каждом из нас этот ребенок может проснуться. И действительно праздник – лучшее время, когда вдруг мы можем официально, совершенно официально, легально побыть детьми. Поэтому искренне порадоваться подарком, да, и самим тоже подарить. В общем, конечно, конечно, не умирает, и это, как бы я бы сказала, научный факт. Это так, в нас живет. И тоже разный. Что интересно, разный ребенок разных возрастов ребенок. Вот это парадокс. Есть там и совсем малыш, а есть и постарше, есть первоклассник.
Да, первоклашка, сразу песня заиграла в голове, вот эта старая советская. Но возвращаясь именно к литературной составляющей, пытались ли вы в этих рассказах, да, вы уже сказали, что писали в разные годы, где-то на заказ для периодического издания, где-то уже именно как попытаться развить какой-то сюжет по своей воле, но пытались ли вы работать над этими рассказами, экспериментировать, может, попробовать сделать посвящение какому-то любимому писателю, там, поиграться, создать его стиль, зашифровать послание, чтобы внимательный искушенный читатель устроил себе настоящую головоломку?
Вы знаете, правильный вопрос. Ну, конечно, тут есть такой один рассказ загадочный. У меня как раз вчера была презентация, я вот смотрю сейчас в оглавление, и прямо очень метко меня про него спросили. Это рассказ «Чувство метлы». Честно говоря, у меня было огромное искушение так назвать сборник «Чувство метлы». Ну, и мы, по-моему, хорошо. «Чувство метлы. Святочные рассказы». Ты-ты-ты-ты. Такой вот Гоголь, да, «Ночь перед Рождеством». Но «Чувство метлы» вовсе даже не привет Гоголю. Это такая притча. Это притча, в которой действительно зашифрованы реальные события моей жизни. Это очень ироничный, абсолютно ехидный от начала и до конца рассказ. И, надо сказать, я сложно к нему отношусь. Там произошло чудо, поэтому я его включила. Ну, расшифровать, что же на самом деле, какую же на самом деле работу работала главная героиня, которая в этом рассказе трудится в саду и метет дорожки. И это, конечно, шифр. Ничего подобного в моей жизни и в жизни героини не было. Это что-то другое. Но что же я буду за писатель, который все секреты рассказывает? Нет, конечно. Если говорить об эксперименте литературном, то я люблю литературные эксперименты. И вы знаете, как раз ваш вопрос заставил меня задуматься, а почему настоящих экспериментов, вот именно со святочным жанром, в этой книге и вообще в тех рассказах святочных, которые я писала, практически нет. Почему? Ответ у меня такой. Для меня, видимо, в моем писательском сознании и мире, святочный рассказ – это такая полочка, где не место для эксперимента. Это очень эксперименты, это очень традиционный, насквозь традиционный и во многом консервативный жанр. Разумеется, это в моем восприятии, в моем мире. В XIX веке, к концу XIX века, святочный рассказ до того уже всех замучил, все эти крошки замерзающие, что появилась волна пародий. И этих пародий, они были остроумнейшие, много было смешных, как раз про ёлки, там, да, про этих мальчиков и девочек, про несчастных писателей, которые, например, должны переделать святочный рассказ пасхальный, и он там ёлки заменяет цветущими березками, ну и так далее. Но им эта традиция надоела, они от нее устали, а я от нее устать не успела. Мне не над чем смеяться. И потом, и второе, конечно, «Ёлка у Ивановых» Веденского, пьеса страшная, абсурдистская, где показывается вот такой распад прежнего мира, как раз на примере этого самого традиционного праздника Рождества. Тоже понятно, на чем это, на какой почве эта пьеса выросла, а именно Веденский наблюдал катастрофу, он наблюдал, как этот мир рушится. У меня и этого не было, да, и этого потрясения не было, я не знала, как он разрушался. Поэтому почему-то вот действительно, хотя я люблю абсурд и всякий сумбур, хаос и безобразие учинить, скажем, в современном патерике или в рассказе, который в сборник «Тело» я отдала, это пьеса, да, где полное тоже хулиганство происходит, и части тела начинают разговаривать и жить своей жизнью отдельно, как персонажи. Здесь как-то вот не захотелось, не захотелось. Но я, по-моему, объяснила, почему.
Еще одна такая важная составляющая – быстротечность времени сейчас какие-то набирают жуткие темпы. Понятно, что мы все живем в информационных потоках, куча новостей сыпется на наши головы, и тут, ну, с ума бы не сойти, себя сохранить. Но при этом вы, как писатель, фиксируете время, пытаетесь его заморозить именно таким, каким вы его заметили для своего лирического персонажа. И насколько это правильно предугадать, как, например, будет меняться язык. Потому что, например, вы в одном из рассказов упоминаете, что мальчик и девочка собираются покататься на самокате в парке Горького. И еще так еще в режиме переписки «Гоу на самокатах». Там как-то так это звучало. Это абсолютно, да, это современный язык, язык наших современников. Но и досуг, самое главное, катание на самокатах – это абсолютно тоже такое актуальное, современное. А будет ли это понятно лет через 5-10, что именно так было принято ухаживать за девочками, подростком? Или, например, у вас явно была описана улица, кажется, Новой Басманной, если не путаю, где церковь великомученика Никиты, высшая школа экономики, сад Баумана. Но у вас там ходят троллейбусы еще в рассказе, а сейчас они там не ходят, там уже ходят электробусы. То есть насколько это важная составляющая, что надо сохранять именно так, как вы это зафиксировали, или пытаться предугадать, как время все это будет расставлять и как это будет считываться в будущем?
Старая Басманная, это улица, да.
А, старая, да. Вот я новую старую всегда...
Это она, потому что она там совершенно ясно описана. Смотрите, даже если мы пытаемся предугадать, что изменится, мы этого сделать не сможем. И всякие замечательные утопии, которые уже... год действия которых уже наступил, показывает, что что-то угадали, а что-то нет. Тут два момента. Во-первых, сам жанр святочного рассказа, поскольку он был рассчитан на газеты и журналы, актуален. В принципе, актуален. Он впитывал современность, поскольку он появлялся в периодическом издании. И, не случайно, «Мальчик у Христа на елке». Это ведь рассказ, который появился в рамках дневника писателя Достоевского. Да? Это публицистика Достоевского. Он там откликался на самое-самое злободневное. И вдруг написал рассказ. Ну, еще там так же сделано. Кроткое, да, тоже. И тоже это кроткое выросло из заметки из газетной. И «Мальчик у Христа на елке» весь пронизан вот реалиями того Петербурга. То есть, в принципе, святочному рассказу естественно фиксировать приметы времени. Он так устроен. Это тоже как бы закон этой игры святочной литературы. Ну и второе, мне кажется, вообще любая конкретика, где мы фиксируем приметы времени, это хорошо для текста. И он не устаревает до какой-то степени, наверное, но вы знаете, устаревает не это. Устаревает не реалии, устаревает интонация, устаревает темп. Господи, как я любила «Школу для дураков» Саши Соколова. Я любила ее много лет. Я продолжаю ее любить. Но вот я пошла ее преподавать студентам нынешним. Я даю эту им школу, и они говорят, скучно. Я читаю, и я понимаю, что они до известной степени правы. Очень медленно, очень много языковых игр. Ну да, в 1972 году, в советское время, когда там вступает Соколов в диалог с этой советской пропагандистской там, прозой, да, это все понятно и очень остро, и очень современно, а сейчас уже нет. Половина не считывается. Но главное, это медленно, это медленно. Все привыкли к другим скоростям. Вот это устаревает. Мне кажется, вот Чехов совершенно не устарел. Мне кажется, Чехов самый современный. Современнее Толстого, Достоевского. Короткая форма, лаконизм средств и те же люди, к которым он очень хорошо относится. Один из самых, как ни странно, любящих писателей среди наших классиков.
Но все равно, если мы будем ссылаться на порталы Грамота.ру или Институт русского языка имени Пушкина, то мы видим, что они каждый год делают рейтинги слов, и мы видим, что абсолютно разное присутствует в российском лексиконе, разные, не знаю, какие-то явления. и язык живет своей жизнью, язык — это прям какой-то живой организм, который развивается в ту или иную сторону, и, например, в этом году, если вот брать общие такие слова с двух порталов, то это, например, вайб, скуф, квадробер, и как думаете, они будут эти слова понятны да хотя бы через 5 лет?
Ну, понятны будут, но употребимы нет, конечно. Я сегодня выучила новое слово. Дочка сказала. Мне, я так счастлива, что у меня много детей, и некоторым еще столько лет, что они могут меня с молодежным совсем сленгом знакомить. Совсем простое слово. Мы с ним простились. ДОС.
Это как до свидания. До свидания.
Да, да. Ну, как-то долго произносить ДОС. Ну, когда мне говорят до сих пор иногда приятно, меня почему-то сразу тошнит, я не знаю почему. А ДОС мне понравилось. Хорошее, энергичное слово. Так что здорово, как, что язык живет, развивается, что-то появляются новые словечки, потом они устаревают. Нормально, доказательство, что организм живой. Очень хорошо.
А, я тоже поделюсь. Знаете ли вы, что обозначает слово ЛПшки?
Нет.
Лучшие подруги.
Прекрасно.
Это мое открытие этого месяца.
Замечательно. И там, да, там есть и другие, но ЧГК, это, естественно, тоже как-то недавно осознала, что это чувство где когда, теперь никто не говорит, что где когда. Все сокращение, все торопятся сейчас, видимо, очень. Да.
Так, а самое-то главное, с чего, наверное, надо и было начинать, я вот еще раз напомню обложку, если вдруг будете сегодня в книжном, обязательно ищите на полках, но в названии книги указано «Случай в маскараде». Не на маскараде, в маскараде. И почему именно в такой форме? Потому что вроде общеупотребимо это на маскараде.
Да, выпендрилась, конечно. Ну, потому что, во-первых, две вещи скажу. Первое, отвечая на ваш вопрос, вам про обложку, если не забыть, добавить кое-что. Смотрите, раньше так говорили. Просто раньше такое было управление. В XIX веке так говорили. И дело в том, что маскарад, да, это, собственно, всегда был бал-маскарад, который очень... Одно из самых любимых дворянских развлечений как раз на святке между Рождеством и Крещением устраивались святочные маскарадные балы. Так, короче говоря, бал-маскарад так и назывался. На них что-нибудь происходило, какие-нибудь инциденты, какие-нибудь скандалы. И тогда в газете появлялась заметка «Случай в маскараде». Mm-hmm. Это мне встречались эти заметки, и мне даже встречались рассказики. Но я в них не заглядывала, встречались именно названия. Вот я потом гуглила, были ли такие рассказы, были даже рассказы, которые так назывались, немного, там парочка 19 века, первой половины, совсем ранние, ну, или середины. Вот, так что это привет 19 веку, потому что традиция тогда родилась, потому что я написала про нее диссер, и мне хотелось снять шляпу. Я сняла. Второе. Это обложка. Посмотрите на нее. Не знаю, что вам видно.
Так, я лучше с своей камеры, да?
Да. Значит, тут ангел, котик, они смотрят на город заснеженный, и если там, это почти невозможно сейчас увидеть, но такие уже сумерки опускаются, огоньки горят в окошках, церковка, понятное дело, таки эту обложку нарисовал чат GPT.
Вот, вчера это я как раз и хотел спросить, чат или не чат, сейчас уже не отличить.
Я не знала этого, вы знаете, это вчера мне сказали, вы, конечно, знаете. А я, конечно, не знаю. Я, значит, простодушно выбирала из нескольких вариантов, остановилась на этом. Ну, мне показалось прикольно, а чего? Нормально, котик, ангел, все хорошо. А, снег, все, что надо. А, но это чат GPT. Теперь мне, конечно, кажется, мне нравится эта обложка, мне нравится, мне есть остроумие, да, черный кот, белый ангел, у меня есть святочное такое рождественское настроение, все хорошо. Но узнав, я сразу подумала, да, что-то искусственное у меня есть. Вот, наверное, если бы мне никто не сказал, я бы этого не поняла. Так что теперь издателям стало хорошо, и не только издателям.
Одну тайну стало меньше, потому что меня, правда, этот вопрос волновал. Я все вглядывался. С учетом, как сейчас развивается искусственный интеллект, нас уже даже напугали, что к 2030 году с такими темпами любой искусственный интеллект будет интеллектуальнее самого интеллектуального человека, то вот, судя по всему, пора сдавать. Позиция. Хотя, как недавно заметил один из писателей Александр Генис, что важно будет обращать внимание на читателя. Читатель будет определять, где будет та самая граница искусственного интеллекта или настоящего писателя.
Ну да, все еще мы все еще дышим спокойно относительно писателей, действительно, пока, хотя учат бешеными темпами писать художественную прозу, искусственный интеллект и стихи, но пока не научили, так что это нельзя отличить. Это детские, смешные, детские, забавные тексты получаются. Там напиши рассказ под Чехова, получается не под Чехова, какая-то милая детская ерунда, но мы же только в начале пути, и что действительно дальше будет, я не волнуюсь. Ну, потому что, знаете, почему я не волнуюсь? Потому что я ясно знаю, зачем я пишу прозу для себя. Я это делаю, потому что мне это нравится. Если искусственному интеллекту это тоже нравится, ну и хорошо. Пусть все делают то, что хотят. Да.
Писатель, филолог Майя Кучерская у нас в гостях. Сейчас к нам подключится Николай Александров. Вот мне подсказали, что нужно стучиться в дверь. И в завершении именно нашей беседы, какие пожелания в Новый год, какое желание вы загадаете в полночь? Или не будете говорить, чтобы сбылось?
Послушайте, я буду банальнее, чем, наверное, я это же пожелание слышала уже от сотен, по-моему, людей. Разумеется, я желаю, чтобы этот год нам принес мир. Это мое главное пожелание.
Майя Кучерская у нас в гостях, и к нам присоединяется Николай Александров. Николай, добрый день, рад видеть.
Привет, Майя, привет, дорогая.
Коля, I'm so happy to see you. Nice to meet you.
А уж я как счастлив.
Здорово.
Я специально попросил нашего ведущего нам уже вот так вот на троих сообразить, поэтому вот все, рад, что мы все сегодня так рождественски по-новогоднему собрались.
Да, как настроение, Май, новогоднее?
Ну вот Никита мне его создал. Когда выходишь, высовываешь голову в мир и что-то рассказываешь, как-то веселее становится. Публичность все-таки немножко поддерживает. Остатки, я бы сказал.
Да-да, и стимулирует, главное, стимулирует. Ты что, с унынием выходить, как-то странно.
Точно. Как у вас?
Да ничего, вот тоже все потихонечку. А меня продолжают радовать книжки, которые продолжают выходить, Майя. О них продолжают говорить. И в этом смысле я перед вами преклоняюсь, потому что, ну, конечно, совершенно замечательные некоторые вещи вы делаете. Я надеюсь, что и в дальнейшем вам будет это удаваться.
Вот. Спасибо. Да, немало вышло книжек наших выпускников.
А рассказ о хороших книжках, он одухотворяет, когда не только высовываешь голову в мир, но еще и с книжками с какими-нибудь приходишь. Это совсем замечательно. Вот. Даже иногда они бывают несколько печальные. Я хотел несколько анонсов сделать. Может, кстати, Майя, и вас это как-то заинтересует. Несколько анонсов. Ну, во-первых, будет немножко такой петербургский акцент. В удивительном издательстве Ивана Лимбаха, петербургском, в начале этого года выйдет роман Стига Дагермана «Змея». Созвучный, между прочим, году. По названию, по крайней мере. Надеюсь, что не по содержанию. Я сделаю просто анонс, потому что Стига Дагермана все знают и по другим его романам, и по книге, о которой я говорил неоднократно в течение последнего времени. И это «Немецкая осень», да, и, конечно, одно из событий, с моей точки зрения, вот последнего времени. Это с одной стороны. А с другой стороны, еще одна совершенно фантастическая книга выходит. Это книга Марии Княжны, Марии Васильчиковой. Называется она «Берлинский дневник» 1940-1945 года. Мария Васильчикова двухмесячным младенцем была увезена из России в 1917 году. Жизнь ее складывалась, в общем, достаточно непросто, потому что она жила и в Прибалтике, и во Франции, но оказалась в Германии как раз перед началом войны. В чем особенность, собственно, этого дневника? Потому что поначалу он производит впечатление просто хроники, дотошной записи событий, Но этот дневник уникальный, потому что это одно из немногих сохранившихся свидетельств о заговоре летом, а точнее 20 июля 1944 года, о покушении на Гитлера. Мария Васильчикова вела этот дневник, причем это шифрованный дневник. Последние годы жизни она провела в Лондоне. Таким образом, он сохранился, и теперь он доступен. И он, конечно, производит довольно сильные впечатления с самых разных точек зрения. И с точки зрения вполне бытовых и житейских, что такое Берлин, в частности, во время войны и конца войны. Что такое русская эмиграция, и в частности, вот это поколение 1917 года, о котором мы вообще мало что знаем. Что такое сопротивление? Сопротивление, причем сопротивление изнутри. Каким образом человеку удается сохранять себя, сохранять свое достоинство, несмотря на опасность, продолжать оставаться человеком? Так что, с моей точки зрения, это одна из важных книжек, которая вот обрадует читателя в будущем году. И еще об одной книжке, тоже с петербургским акцентом, я хотел сказать. И мне кажется, что она тоже необыкновенно важна. Она выходит в начале года в издательстве «Калибри». Это книга Аркадия Политова. Последняя книга «Не только Италия». Так называется этот том. Аркадия Политова многие знают по книжкам, о которых, кстати говоря, мы неоднократно говорили. Это книги, посвященные Италии, только Венеции, особенно Ломбардия, просто Рим. И не случайно многие и близкие знакомые Аркадия Неполитова эти его книжки сопоставляли с классикой книг и литературы об Италии, в частности, конечно же, знаменитыми «Образами Италии» Павла Муратова. И, кстати говоря, книжка и вышла в этой серии «Образы Италии». Аркадий Политов ушел из жизни в ноябре 23 года. В предисловии к этой книге совершенно удивительное написал Сергей Николаевич. Необыкновенно, можно сказать, щемящее, как сказано в аннотации книги, но оно просто глубоко прочувствованное. А самое главное, что оно дает представление об этом человеке. 45 лет он проработал в Эрмитаже, но из этого очерка становится виден и масштаб, и характер личности Аркадия Политова. Не просто научного сотрудника, не просто человека, который был даже не работником, а скорее жителем Эрмитажа, не только специалиста по культуре и искусству, в частности, итальянскому, но не только, автору многих выставочных проектов, совершенно удивительных, наконец, автора статей и эссе, и говорю уже о том, что для многих, и в первую очередь близких, он был таким образцом, если угодно, петербургского воспитания, петербургской эрудиции и петербургского устройства жизни. Человека, для которого, безусловно, Петербург был частью Европы. И именно поэтому Европа и Италия в частности, Венеция, конечно же, первое, что приходит в голову, соединялась в нем, во всей фактуре его личности с городом, которым он необыкновенно дорожил, несмотря на частые поездки в Москву. И в этот том, помимо эссеистики, помимо интервью, помимо замечательной статьи, замечательного очерка Сергея Николаевича, вошла книга, которую Аркадий Политов так и не завершил, но которую он писал в последнее время с большим трудом. Об этом Николаевич довольно подробно пишет. После книги «Просто Рим» Политов писал еще одну книгу о Риме. И вот главы из этой незаконченной книги вошли также в это издание. Я думаю, что эта книжка доставит удовольствие очень многим, потому что действительно Ипполитов, как справедливо говорит Николаевич, пишет, конечно, даже не исследования, не монографии и не путеводители, а скорее лирическую прозу, которая наполнена живым переживанием итальянской истории и культуры. Без этого не может быть и настоящего понимания. Это уже помимо его знаний и эрудиции. Ну вот, наверное, на этом я сегодня завершу. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Надеюсь, что Новый год принесет нам надежду и мир, как сказала Майя Кучерская. Ну а книги будут способствовать миру и равновесию в вашей душе, что тоже необыкновенно важно.
Николай Александрович, Майя Кучерская, да, всех с наступающим или уже с наступившим Новым годом, в зависимости от того, когда вы нас будете смотреть. Это последняя программа «Книжное казино» в 2024 году. Спасибо всем, кто был в этом году с нами. И да, берегите себя, до новых встреч. И уходя, гасите свет, ставьте лайки и делитесь этой трансляцией со своими друзьями. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.